Воскресенье. Ну и аминь. И только выйдя на плешивый косогор, откуда открылся вид на синюю полосу бора, светло-серое поле и черную змейку ручья, поглядев на белые стены и золотые купола монастыря, но еще не узнав и не поняв, лишь как-то сосредоточившись сердцем, Мартирий внезапно со всей ясностью угадал, что сюда-то дорога и вела. Здесь долгому пути конец. Угадал и обрадовался, и удивился. В нынешнем душевном состоянии он радовался и удивлялся каждый Божий день по многу раз. Потому что каждый день он и есть Божий. И если б человеком это знание доставалось с рождения, то все бы жили на свете иначе. Мир наполнен чудесами, только нужно уметь их видеть. И нельзя перестать им радостно удивляться. Но может и хорошо, что простую эту науку постигают лишь на исходе жизни. Первым созревает тело, и сначала живешь им. Потом, у кого доспевает ум, живет умом. А душа зреет медленно, говорит тихо. И ее голос становится слышен, когда перестает кричать тело и начинает сознавать свою тщетность ум. Трудно спускаясь по склону, он спросил у встречных мужиков, что за обитель такая. Они сказали, Неополимовский монастырь. И тут Мартирий объял всю красоту провидения, встал на колени прямо на обочине, со слезами прочел благодарственную молитву Господу за такую отеческую любовь и такой великий подарок. Вроде брел по Руси, куда глаза глядят, а вернее, куда подсказывало сердце. У каждой развилки, а сколько их позади, прислушивался к себе, в которую сторону повернуть, и всегда получал несомненный ответ — туда-то. Еще ныне утром мог пойти налево к Москве, и очень хотелось, ибо там слева золотела манила, отрадная березовая роща, но голос велел идти вправо, и старые ноги повиновались. Теперь же все. Сердце привело куда следовало, потому что оно, в отличие от разума, никогда не ошибается. Где был рассвет, там будет и закат. Где начиналась дорога, там и закончится. Мужики, которых он спросил про монастырь, терпеливо дождались, пока Божий человек помолится, дивясь слезам, обильно струившимся по его лицу. Потом попросили благословения, и Мартирий с улыбкой осенил их крестом, по три раза каждого. Еще и сказал, как говорил всем, «Гоните от себя злобу и слабость, а Господь на то даст вам сил». Они помогли ему подняться на ноги. «Давно ль отстроили обитель?» — спросил Чернец. Ответили, «Истори так было». Мужики были не старые, для них и полвека истори. А Мартирий помнил Неополимов 60 лет назад разоренным, сожженным, черным. Ныне же, воистину, подобно Неополимой купине, он нетленно воскрес и стал краше прежнего, белостенный, белобашенный, с дивным храмом и превысокой колокольней, со многими постройками. Неудивительно, что сразу не распознался. Туда, к бело-золотому сиянию, странник и заковылял, всхлипывая от торжественного умиления. И только оказавшись перед запертыми воротами, озадачился, что за притча. Почему обитель не впускает своего блудного сына, вернувшегося после многолетних метаний? В чем смысл сего знамения? Ответ пришел сам. Как ты при первом взгляде не узнал монастыря, так и он в ветхом старце Мартирии не распознал резвого отрока Маркилку. Но всякие запертые врата открываются перед тем, у кого есть ключ. А ключ всегда при себе. Молитва. Опершись на клюку, старик снова опустился на колени. 8 лет назад, подняв руку на царского тестя, дьяк трехглазый, живший еще не сердцем, а разумом, имел тайный умысел. За такое великое и неслыханное преступление полагался великий же сыск, Государь с детства знал Маркела Трехглазого и должен был изумиться столь безумному его окаянству, а изумившись, потребовать расспроса, пускай бы и под пыткой. Тут Маркел рассказал бы допрошающим под запись страшную правду о медном деле, благо все имена и воровские хитрости ему известны. Такого шила в мешке и сам Милославский не утаил бы. Одним словом, была у Маркела надежда, что может все еще для него выправиться, а не выправиться, так хоть не зря пропадешь. Только не было ни сыска, ни расспроса. Илья Данилович поступил ловчее. Сказал царственному зятю, что в дьяка, воздевшего дерзновенную руку на отца государыни, вселился злой бес. Боярин хорошо знал боязливость тихого самодержца. Алексей Михайлович больше всего на свете страшился нечистой силы и к себе ее не подпускал. Бесноватого дьяка было велено отдать не на допрос в пыточную избу, а на церковный суд. И там, по наущению Милославского, сатанинского слугу приговорили к всеочистительному сожжению на костре с предварительным отсечением десницы, которая посмела кощунственно оплеушить родственную царскому величеству особу. Так бы и сгорел Маркел Трехглазый у огненного столба бесполезным хворостом, а потом был бы развеян по ветру, чтоб не осквернял чрево земли своим бесовским прахом. Но милосердный государь ради великого поста и страстей господних пожалел хворую душу, велел не освобождать ее от тела, а отправить в дальний святой монастырь на излечение. Посадили колодника в драную телегу и повезли на север. Через месяц и еще полмесяца доставили на самое Белое море, в суровую Лонгиновскую обитель, и продержали там в яме, обритым и закованным полгода, пока игумен не убедился, что дьявола в узнике более нет. Тогда выпустили, поставили на послушание, а затем приняли и в братию. Маркел, ставший иноком-мартирием, не противился. Возвращаться ему было некуда, да и не осталось сил на дорогу. За полгода в холодной сырой темнице он одеревенел суставами, растерял почти все зубы и сделался совсем старик. А пуще всего держало то, что в скудной и строгой пустыне нашлись сокровища, которых в иных местах не было. Покой и мудрость. Во всем мартирий теперь находил утешение. И в смене времен года, и в любой погоде, и в лае собак, и в шелесте листвы, и в шорохе падающего снега, и в повседневных заботах, и даже в тяготах дряхлеющей плоти. Ведь что такое старческая немощь, если не милость от Всевышнего, смягчающая прощание с жизнью и манящая скорым освобождением от постылого тела? Однако любоваться красотой Божьего мира и размышлять о вечном у мартирия времени оставалось немного. Дальний монастырь кормился не дарами прихожан, а своими трудами. Все старцы, монахи, послушники исполняли работу. Немощные переписывали священные книги, сильные и умелые ловили рыбу и пахали скудную землю, калечные и убогие ходили по дорогам, собирали подаяния. Из-за хромоты мартирию милостынного послушания не давали. Работать в поле или в море он не мог. Почерк для перебеливания книг у него был недовольно красив, зато он хорошо понимал людей, какая от кого может быть польза и какой вред. Потому что от каждого человека, если он не святой, праведник бывает и то, и другое. Приставили кого-то к делу, на которое он не годен, выйдет лихо. Соединили двух братьев, несовместных нравом, выйдет свара. Если же всяк инок своей работой доволен и окружен лишь теми, с кем ему отрадно, то и дело спорится, и в обители лад. Истинно рек Григорий Богослов: искусство искусств и наука наук руководить человеками, созданиями разноличными и разномысленными. Игумен Корнилий эту мудрость в мартирии разглядел и поставил его при себе келарствовать. Пастырь старого монаха отличал, братья чтила. Чего, казалось бы, еще? мирно дожить последнее, да утихомириться на завидном кладбище среди агнцев. Давно открыто отцами вероучителями, что монаху для достижения блаженного покоя надлежит избавиться от 6 сует и 2 слабостей. Суеты, они же любия, таковы: сребролюбие, чреволюбие, блудолюбие, гордолюбие, гневолюбие и тщелюбие. А слабости — уныние и печальствование. Из сих 8 ступеней старец Мартирий поднялся на 7. Оставалось только последнее, самое трудное. Бывало, что отец Келарь печальствовал о несбывшемся. Эта слабость его, в конце концов, и одолела. На 9-й год зашевелилось в душе что-то беспокойное, мешающее спать по ночам. Однажды весной на рассвете поднялся Мартирий от птичьего крика, выглянул в окошко кельи и увидел клин гусей, возвращавшихся после зимовки. Подумал, где они только не были, чего только не повидали. Потом сказал себе: «Ты тоже на царской службе много где побывал, многое повидал. Хватит с тебя». И вдруг почувствовал: «Нет, не хватит. Чего-то самого важного Господь ему не показал, а хочет». Оттого и столкнул с ложа на рассвете. Уходить надо. Куда, зачем, этого Мартирий не понял и не чился понять. Господь покажет, и куда ему надо, приведет. Раньше, живя разумом, Маркел трехглазый заколебался бы, начал 7 раз отмерять. А старец Мартирий в тот же день пошел к игумену: «Так, мол, и так, отче, был мне зов идти в мир. Благослови». Корнилий расстроился, заплакал, и жалобил, нехорошо де братью бросать, и улещивал: «Я де думал скоро в схиму уходить, а в игумены тебя поставить», и пугал: «Куда тебе идти, хромому пропадешь». Мартирий тоже плакал, он в старости стал на слезу легок, но от решения не отступился. «Ничего, — сказал, — поковыляю не торопко, мне спешить незачем, а помру по дороге, значит, так Богу нужно». На завтра же ушел. И брел с мая по осю осеннюю пору, обойдя много властей и стоптав 3 пары лычных калик. Странника всюду кормили, всюду давали кров. В иных местах просили остаться, но он нигде надолго не задерживался. Словно леска, тянущая пойманную рыбу, вела монаха некая сила через леса, поля, холмы, речные переправы и все время на юг. Он стал думать, уж не в Москву ли, на пепелище прежней жизни, но столица осталась в стороне. В миру было не так, как в монастыре, а неспокойно, выжидательно. Над Русью опять клубилась смута. Отец Корнилий многажды говорил: «Любая перемена и любое новшество — зло, ибо с перемен и новолюбия начался грех». Сатана подучил Еву сделать то, что раньше не делалось, и нарушился Божий порядок, и нет с тех пор ему восстановления. Это в Европе все от добра добра ищут, вечно желают новых удобств и богатств. А тем ли душа жива? Вот русский народ новобесие не приемлет, а держится за старину, зато и возлюблен Господом паче прочих. Но никто теперь по-прежнему жить не хотел, потому что не стало мочи. Во всех селах говорили об одном и том же, что объявился на Волге казачий атаман Степан Тимофеевич и идет всех спасать. А с атаманом царевич Алексей Алексеевич, про которого дьяки врали, будто он помер, и свергнутый патриарх Никон, враг боярам. Крестьяне, у кого останавливался старец, все тому радовались и только ждали указа от избавителей, что уже можно воевод бить, а дьяков вешать. Многие перестали пить вино, чтобы не пропустить гонцов от атамана, царевича и патриарха. Эта трезвость была тревожнее всего. Шел Мартирий по Руси и молился: скорей бы помереть, чтоб не увидеть на земле самого страшного, новой смуты. Брел-брел и прибрел к месту памятному по прежней смуте. Замкнулось колечко. Видно, тут и призовет Господь.